Мир вам, дорогая церковь. Сегодня заключительное слово мы прочитаем из книги «Бытие», 44 глава. Слава Господу за прекрасное песнопение сегодня, за участие хора, музыкантов и певцов. Пусть Господь благословит и наше изучение Божьего слова. Мы продолжим изучать жизнь Иосифа. Мы идем глава за главой, стих за стихом. Это биография, которая оставлена нам в Священном Писании, и вот в каждом событии есть определенные уроки. Сегодня мы посмотрим на 44 главу. 43 глава заканчивается тем, как Иосиф своих братьев принимает, они пришли в Египет купить хлеба и взяли с собой младшего брата Вениамина. Они пришли, Иосиф принимает своих братьев в своем дворце и накрывает им, голодным братьям, стол. Всех рассаживает, и они удивляются, рассаживает их по возрасту, как говорит Писание. Старший садится во главе, потом второй, третий, по возрасту рассадил, они даже удивились. Первый был Рувим, потом Симеон, потом Левий, потом Иуда, и далее, а последний Вениамин младший. Но ему Иосиф приказывает дать 5 раз больше. Читаем 44 главу с 1 стиха. «И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря, наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, который сказал он, утром, когда расцвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Аминь». Вот давайте мы остановимся. Ну, сегодняшнюю тему я назвал «Почему Иосиф не открывается? Почему он все время в какой-то конспирации, в тайне? Пришли братья. Надо же иметь общение, тем более он их узнал, а они его не узнают». Но мы читаем Писание, Иосиф не открывается, а даже испытывает их снова и снова. Почему? С одной стороны, давно эти братья согласились тоже тайно, позавидовали в ненависти против брата своего Иосифа и даже продали его, а он тайно любит их, но любовь свою скрывает. И поэтому все равно он как бы остался тайным, скрытым. Иосиф не раскрывает себя и начинает испытывать. Что же он испытывает прежде всего? Он испытывает их, проверяет их, ну, слово использует, жадность. Он возвращает деньги, которые они заплатили, обратно. И первый раз, это второй раз, он вкладывает в мешки и даже сколько угодно хлеба дает. Он испытывает их, потому что когда-то они продали за 20 серебряников, за 20 шекелей, готовы только бы деньги заработать. А тут он хотел увидеть, как они относятся к деньгам сейчас. Второе, на что смотрел Иосиф, и это, я считаю, очень важно, вот сегодня мы на это еще раз посмотрим, он смотрел на их отношения. Он смотрел, как они относятся к своему младшему брату Вениамину. Потому что вы сами знаете, как в жизни очень непростые взаимоотношения в семьях. Ну, даже мы вспоминаем, как во время 20-го столетия, во время даже Великой Отечественной войны, брат предавал брата, дети предавали отцов и дедов, разрушение семейных ценностей. И вот он тоже смотрит на своих братьев и проводит экзамен, как они будут относиться к своему брату Вениамину, и вкладывает серебряную чашу, кубок в его мешок и отпускает. Давайте прочитаем дальше. Потому что сейчас вот будет конфронтация, будет противостояние. 44 глава, с 4 по 5 стих. «Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего. Ступай, догони этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Для чего украли у меня серебряную чашу? Не та ли это, из которой пьет господин мой?» И он гадает на ней. «Откуда это вы сделали?» То есть Иосиф посылает своего слугу, создается противостояние, столкновение с братьями с сыновьями Иакова, с братьями Иосифа. И, конечно, братья огорчены словами этого слуги. Читаем дальше, 7 стих. «И они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть. И мы будем рабами господину нашему». И он сказал, «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок, и он обыскал, начал со старшего и окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениамина. Начали со старшего, и вот открывает мешок и чувствует облегчение. Ни чашу не обнаруживает. И они были уверены, что никто не мог взять. Мы же люди честные. Не сделали мы ничего плохого. И вот открывается последний мешок. Находится серебряная чаша, сверкает на солнце. Это ужас какой-то. И поэтому читаем 13 стих. Дальше. «И разодрали они одежды свои, возложил каждый на осла своего ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им, что вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Ну вот, что делает Иосиф? Он проверяет, каковы братья. Есть ли у братьев осталось завистливое, ревнивое сердце? По зависти его они предали, продали, практически готовы были убить. И вот теперь он проверяет, а они готовы защитить своего младшего брата? Может, они его предадут и тоже скажут, вот теперь он стал рабом, мы-то свободны, и мы с хлебом вернемся к отцу. У нас есть свои семьи, своя работа и так далее. Как они поступят? Да и когда они видели, что во дворце Иосифа давали всем разные порции, точнее, всем одинаково, а Вениамину самую большую, конечно, в публичном месте, может быть, они не вели себя так, а тут вот это последнее испытание. И вот Священное Писание говорит нам о том, что эти братья изменились. Изменились, потому что они стали уже взрослыми мужчинами. И вот когда Вениамин попадает в эту сложную ситуацию, его арестовывают, ведут обратно в Египет, неизвестно, что с ним дальше будет. Они идут назад, чтобы защитить его, защитить на суде, защитить перед слугой или там перед Иосифом. А интересно, как говорит слуга, что разве вы не знаете, что я знаю, я угадаю. Вот даже здесь описано, почему-то вот тоже хочу этот нюанс подчеркнуть, что они возвращают. Чашу, на которой, которая была особая, чаша, которая, как пишут толкователи, принадлежала фараону, дорогая чаша, на ней гадали в египетской культуре, наполняли драгоценными камнями, наполняли золотом и потом совершали различные там заклинания для того, чтобы узнать будущее, для того, чтобы говорить с умершими. Ну, я верю в то, что Иосиф сам этим не занимался, но фараон дал ему как знак определенной власти и принадлежности культуры, или, возможно, он, так как был женат на дочери жреца, там тоже была определенная взаимосвязь. Но Иосиф что делает? Он определенному уроку хочет научить своих братьев, даже этим не занимаясь, и он испытывает. Иосиф проверяет своих братьев и смотрит, изменил их сердце или нет. И вот дальше мы слышим это исповедание, это признание, исповедь. Что происходит? Читаем 16 стиха. Иосиф встал, как отвечающий за брата, и говорит. Иуда сказал, 16 стих, что нам сказать господину нашему, чем оправдываться, что говорить? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Я думаю, что Иосиф ждал того момента, как один из братьев встанет и признается в совершенном грехе. И вы знаете, здесь можно размышлять таким образом. они все знали, что не брали эту чашу. Это была как подстава, это было испытание. Но он признавался, что мы на самом деле греховны. И в течение вот всего этого периода Бог неоднократно говорил к их сердцам, что мы наказываемся за грех, который совершили 20 лет назад. Они не были виновны в краже чаши, но были виновны в том, что украли у отца сына, своего брата. И он признает, и вот здесь тоже очень важно, Рувим уже там нестабилен был, только Иуда мог упросить отца и сказал, что я все сделаю, но я верну тебе сына. Иуда возвращается и говорит уже как руководитель, представляя всех своих братьев. Мы виновны, не можем оправдаться. Хотя по жизни я знаю, как люди любят адвокатов привлекать, оправдаться, мы всегда правы. Мы же не согрешили. И мы найдем, и вот свидетели, все остальные. И потом мы читаем долгий разговор между Иудой и Иосифом. Иуда подчеркнул, смотри, 30 стих. «Итак, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью в гроб». Ну и дальше 33 стих прочитаем. «Итак, пусть я раб твой вместо отрока останусь рабом господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною, и я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Вот со стороны Иуды, это было особое предложение. Этот непослушник, женившийся на язычнице, который даже совершил потом инцест, жил со своей невесткой, сейчас сам предлагает себя вместо своего брата, вместо Вениамина, чтобы стать рабом. То есть он с кем становится? С заступником, ходатаем, он становится посредником. Вот этот Иуда, который был когда-то своевольным, теперь берет на себя ответственность, и он готов сделать все, чтобы купить свободу Вениамина. Это он говорит, я готов сделать все. Когда-то он призывал, чтобы продать, и даже послали отцу окровавленную одежду. Ну, а теперь он не хотел причинять своему отцу боль. Ну, вот здесь, может быть, сейчас тоже очень коротко хочу повторить. Я прочитал в одной книге, здесь аналогия, как говорит Иуда с Иосифом, аналогия того, как можем научиться нескольким принципам ходатайственной молитвы. Что делает Иосиф? Иосиф представляет фараона, власть, а Иуда просит. И вот здесь есть определенные такие аналогии. Ну, с одной стороны, аналогия, нам надо учиться, как говорить с начальствующими. И это здесь описано. Вот здесь на самом деле, когда ты чувствуешь, что ты хочешь получить милость, результат, вот, говорит Иуда, и все братьев приводят, и они просят. И также ходатайственная молитва. Хотя здесь уроков много в Священном Писании, и это всего лишь аналогия, я повторю. Вот смотрите, первое, что делает Иуда – это почтение положения Иосифа. 18 стих. «И подошел Иуда к нему и сказал, «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон». Поклоняясь с почтением, Иуда обращается к Иосифу. Второй человек в Египте. Такой же, как фараон, вся власть, самый могущественный царь в то время во вселенной. Он имел возможность сделать все, что угодно. Иуда обращается к нему. Ну, аналогия какая? Вот так же мы должны обращаться в молитве к Господу. С почтением, благоговением, с чувством восхищения. Господи, Ты Господь господствующий, Ты царь царей. Вы знаете, иногда бывает такое, что если мы не научены, люди начинают с Господом так фамильярно говорить и спускают его на свой уровень. А нам надо подниматься на его уровень. Да, Господь сошел на наш уровень, стал рабом, стал человеком, чтобы спасти нас. Но Он желает, чтобы мы стали святы, чтобы мы обращались к Нему и познавали Его. Поэтому это и призыв, и хорошее, я бы сказал, напоминание или принцип обращаться к Богу, так же, как Иуда обращался к Иосифу, с почтением, благоговением, уважением. Второе, давайте прочитаем с 19 по 24 стихи. Как дальше говорит Иуда, он повторяет предложение Иосифа. «Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат? И мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, у него младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей. И отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него». Мы сказали господину нашему, отрок не может, отрок не может оставить отца своего. И если он оставит отца своего, то он умрет. Но ты сказал рабам твоим, если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь пред моим лицом. Когда мы пришли к рабу твоему, к отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего». Но другими словами, что делает Иуда? Он говорит, Иосиф, ты как господин сказал, и мы выполнили. Мы в послушании. Вот ты как сказал, так все и сделали. Как Господь говорит нам в своем слове, мы также должны жить. Если обращаемся в молитве, то так было бы прекрасно, чтобы мы говорим, Господи, вот ты в своем слове сказал, и мы послушно исполняем его. Господи, благослови и помоги. Это сила послушания. Иосиф слушал человека, который выполнил то, что он ему сказал. Потом Иосиф говорит о нужде, повторяет, представляет проблему. Это третий принцип. То есть важно повторить нужду. Иуда рассказывает Иосифу всю историю, точно повторяя все детали, рассказывая, как они говорили с отцом, как он не соглашался. И самое главное, потом он говорит, жизнь нашего отца зависит от жизни, состояния нашего младшего брата Вениамина, его младшего сына. Если мы вернемся домой без Вениамина, он умрет. И вот рассказывает все детали. Но вот здесь я хочу сказать, есть молитвы общественные, или вот когда мы совершаем молитвы в церкви, или еще где-то в обществе, в Писании прописаны примеры для нас. Совершают обычно священники или представители там, народа, Неемии и многие другие. Это молитвы, которые должны быть или торжественными на определенные мероприятия, или, как учит Господь Иисус Христос, в обществе надо молиться очень кратко. Не показывайтесь пред людьми, но кратко помолитесь Господу, скажите и прославьте Его имя, скажите о своей нужде. Здесь также сказано, вот личные молитвы. А вот личные молитвы, вот пойди в свою уединенную комнату, Господь учит, и там уже, раскрывая свое сердце, говоря о всех деталях, о своей боли, о своей нужде, и Господь, видящий тайное, воздаст тебе явно. Иногда мы смешиваем и начинаем, вы знаете, или в церкви, или в обществе молиться, ну, как говорится, или за всех, и рассказывая все свои нюансы, детали, нужды, когда других это не назидает. Господу надо знать. И Господь все знает. Это мы не знаем, да? И Господь все это знает, но Господь призывает нас молиться, чтобы мы, даже во время молитвы, Он нас меняет. Но молились и обращались к Нему. Это даже больше важно для нас. Ну и последняя, я бы сказал, аналогия здесь, как нужно молиться. Это 32 стиха по 34. Это просьба к сочувствию, к состраданию, жалости, сожалению. Что говорит Господь, я раб, говорит Иуда, я раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моего, и сказав, если не приведу его тебе, то останусь виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я раб твой вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями моими. Ну, то есть, другими словами, к сути. Иногда я тоже слышу молитвы, молится, проходит минута, две, три, пять. Но о чем человек молится? Надо сказать о сути. И Иуда говорит о сути. Вот если не вернется Вениамин, умрет отец. Я останусь. Сказать о нужде. Ну, а теперь вернемся к главному вопросу и будем заканчивать. Главный вопрос, который я хотел бы сегодня затронуть. Почему Иосиф так долго в тайне скрывался и не являл себя братьям? Почему не прощал им сразу? Вот братья же пришли. Прошло 20 лет. Сколько раз он вспоминал о своей семье? Почему Иосиф не сделал это? Ведь он сразу же их узнал. Почему нужно было проводить через эти испытания, через эти экзамены? Я хочу сказать о трех причинах. Первое. Иосиф хотел быть уверенным в том, что его братья покаялись в своем грехе. Он хотел увидеть сердца своих братьев. Они покаялись или нет? И вот Иуда открыто признал свою вину, взял на себя ответственность и сказал, что его сердце изменилось. В наших отношениях с Господом надо начинать с покаяния. Покаяние – это не только слова, но это изменение сердца, изменение поведения, изменение мышления. Это изменение. Некогда братья были, которых знал Иосиф, вспыльчивыми, горячими, самолюбивыми и жестокими, готовы были ради себя, ради эгоизма сделать все, что угодно. И вот Иосиф проверяет, покаялись или нет. Видит, что Иуда говорит об этом. Второе, он проверяет их отношение друг к другу. Второй экзамен, как они будут относиться друг к другу. Он хотел увидеть это. И на самом деле проверяется любовь не словами, но проверяется чаще всего испытаниями, или как люди относятся друг к другу. Отношение даже к Господу проверяется, как мы относимся друг к другу. И вот вначале они готовы были предать, завидовали тайно, а теперь они показывали свою любовь, я бы сказал, страх перед Богом, заботясь о Вениамине и друг о друге. Ну и последнее я хочу сказать. Это была проверка их отношения к Господу. Вот эти мужчины, уже взрослые, жили автономной, независимой жизнью, независимо от Господа, они ходили своими путями. Кто-то женился, как хотел, жили путями Ханаана. И вот здесь Господь начинает работать в их жизни. Наступает и голод, в семьях не так просто. И они начинают видеть Господа в своей жизни. И даже они говорят, наша жизнь в руках Господа. Это Бог, мы пред Богом, мы видим, чем оправдываться. Бог нашел неправду в нас. И они признают это многократно. Это Господь вел их, и Господь, которого они отвергали. И вот Иосиф слышит это, видит это, и когда он удостоверился, что братья теперь понимают роль Бога в жизни, теперь он готов открыть им себя. Итак, проверка сердца, проверка отношения к другим, проверка отношений с Господом, как они верят. И вот я бы еще раз хотел напомнить, какое наше отношение. Какое наше сердце, какая наша вера? Знаем ли мы Господа? Потому что можно любить, принимать, но полностью не доверять. Это другая еще истина. Отец любил своих сыновей, но не доверял им. Он не мог доверить даже Вениамина. Он говорил, я вас люблю, но вот сына своего не отдам. Иосиф любил своих братьев, он их узнал, но не доверял и проверял их. Можно и любить, но не доверять. Господи, благослови каждого из нас, проверив свое сердце, как сегодня мы участвовали в воспоминании, что Господь сделал для нас, знать Господа и следовать за Ним. Пусть Господь благословит нас.